И прямо сейчас будем говорить с нашим новым гостем. Это Роман Масилко, адвокат Автомайдана и Небесной Сотни и член Общественного совета доброчестности, или по-русски будет добропорядочности, я прошу прощения, добропорядочности на украинском языке. Громадская рада доброчестности, так чаще, наверное, на слуху именно это словосочетание. И мы будем говорить о том, насколько профессионально ведут дело Романа Насирова, главы налоговой службы, судьи Соломенского суда города Киева. Ну, Роман, добрый вечер. Ну, а пока такая горячая новость из зала заседания Соломенского суда. Появилось анонимное сообщение о том, что суд, здание суда, где рассматривается дело Насирова, якобы заминировали. И сейчас правоохранители пытаются вывести людей из помещения суда. И вот реакция тех, кто находится рядом. Депутат, народный депутат Юрий Деревянко считает, что Роман Насиров может воспользоваться заминированием, чтобы покинуть территорию суда, ну, уже, возможно, не вернуться. Но об этом чуть позже. А пока ваша оценка действиям судей Соломенского суда в этом процессе.
Да, добрый вечер. Ну, мы увидели действительно процесс, который, как он выглядит и какие проблемы с этим есть. На самом деле это характерно не только для Соломенского суда, это, наверное, было бы характерно и для любого другого суда, будь то Печерский или будь то любой в другом городе. Почему? Потому что наша судебная система сейчас не адаптировано и, скажем, и очень-очень тяжело даются такие процессы, и не только в связи с очень активными действиями адвокатов заключенных, а и с тем, что они, условно говоря, в шоке, что им приходится выносить какие-то вот такие серьезные решения по поводу таких важных личностей. Раньше это было бы однозначно суд предрешен уже наперед, да, в таких случаях, если бы такие важные персоны были, скажем, обвиняемые, и при этом это не было бы четко политический заказ, да, то сейчас им приходится все-таки принимать решения, и, но оно очень-очень сложно дается.
То есть мы помним суд над Юлией Тимошенко, так, где судья Киреев выносил долго, но упорно выносил приговор, в конце концов вынес. Там все-таки все было понятно и предрешено, так?
Ну, абсолютно. Если сравнить те процессы и текущие, там было все понятно. Была там вертикаль власти, там было, очевидно, конкретное указание, где надо было принять конкретное решение. И невзирая ни на что, никакие уловки адвокатов, решение это было принято. Невзирая на все нарушения, хотя весь мир говорил, что тут то-то-то нарушается. В данном случае получается, что люди, которые, условно говоря, при власти, они не особо рады такому событию, и поэтому уже не так все происходит. И видим, что суды, к сожалению, ну, скорее всего, подыгрывают ситуации, в которой тяжело, скажем, наказать людей, вот этих, которых обвиняются в таких топ коррупционных делах.
Давайте разберем ситуацию, которая была в суде в воскресенье. Да? То есть нужно было, чтобы дежурный судья вышел и рассмотрел дело о требовании об отводе судьи по делу Романа Насирова, об избрании меры пресечения Роману Насирову и Александр Бобровник, так, судья по этому делу. И нужно было рассмотреть вот этот вопрос, и на что судьи, ну, просто отказались приходить на работу. И я вспоминаю сразу же решение 2013 года в 23 часа 55 минут судья Санин, Киевский, это апелляционный суд, кажется, да? Или Киевский окружной административный суд, вышел на работу и вынес решение, которым запретил невызначенному колу осіб, да, то есть всем украинцам, всем гражданам Украины проводить акции протеста на Майдане независимости. Ну вот скажите нам, как по закону, должны были выходить судьи в воскресенье на работу или не должны, и какие есть предписания к таким ситуациям?
Тут надо понимать один очень-очень важный момент, что все ну, по крайней мере, я уверен, что я и мои коллеги, и здоровая часть общества, она не требует от банально просто расправы над людьми, хотя я думаю, что есть все основания считать, что они виновны в целом ряде преступлений. На самом деле мы хотим обычного, настоящего правосудия, независимыми судьями, которые будут выносить эти решения в соответствии с законами, таким образом, чтобы вот эти обвиняемые получили все права на защиту, а также решения судов устояли в Европейском суде. Это то государство, ради которого мы боремся. Потому что есть уже там спекуляции, что толпа требует расправы на каком-то, мы, толпа давит на судей, требует ареста и тому подобное. Абсолютно нет. На самом деле, что мы хотим просто, чтобы вот эти процессы работали. Что мы увидели в данном случае в Соломенском суде? Что, получается, Насиров имел шанс уклониться от ответственности и не быть арестованным, ну, не то, что арестованным, к нему не применялись никакие меры пресечения, банально в связи с тем, что нету на работе судьи. И это при этом очень важно понимать, что согласно законодательству и согласно Конституции, в случае задержания любого человека, есть всего-навсего 72 часа для того, чтобы решить вопрос по поводу его задержания. Это такая конституционная гарантия каждого из нас, в том числе и Насирова. И суды должны организовать свою работу таким образом, чтобы не там НАБУО или там правоохранительные органы подстраивались, когда мне ловить преступника на преступление, да? Ну, это абсурд. Когда есть возможность, тогда и ловят, да? А чтобы в таком случае они могли получить обычный, вот этот нормальный процесс, обратиться в суд, и чтобы суд нормально рассмотрел согласно законодательству. А тут получилось, что в субботу это не получилось, в воскресенье не было судьи, который мог бы рассмотреть отвод. Это, мне кажется, полностью вина организации работы суда. Более того, есть понимание, что об этом, о такой ситуации было уже известно в ту же пятницу. И судьи этого Соломенского суда были на собрании. Собрание судей могло установить...
Когда это собрание было?
В пятницу. В 9, с 9 до практически до 11.
Это регулярное вечера, собрание? Да? Или это регулярное, или не собрались специально по этому вопросу?
Да, вот это, кстати, очень такая показательная вещь. Судьи Соломенского суда решили, что им надо вот срочно переизбрать председателя. Это было такое полутайное, скажем, решение, оперативное. И вот они назначили это собрание на пятницу на 9:00. Для этого все другие судьи подкладывали свои заседания, но пришли на заседание на сборы судей и избрали голову. На этом же заседании они могли установить определенные правила дежурства судей в выходные дни, то есть в воскресенье и в субботу, дать дополнительного суда. Уже тогда было известно, что Насирова задержали, и известно, что Соломенский суд будет рассматривать этот вопрос в субботу и, скорее всего, в воскресенье. Но они решили, что вот наш вопрос председателя – это важен, мы это все сделаем для этого. А то, что надо бы усовершенствовать свою работу и подстроить график работы суда для того, чтобы такое важное дело могло рассмотреться согласно законодательству, они бы об этом не подумали.
Но не подумали, а был ли кто-то там, может быть, из сторонних лиц, который им подсказал, но они проигнорировали?
Ну, я не знаю, потому что я не был непосредственно на заседании. Оно проводится исключительно с присутствием судей. Там, я так понимаю, не было сторонних лиц. Но это... задача самого суда и председателя суда, которого переизбрали, организовать работу суда таким образом, чтобы не возникало таких вопросов. То есть, по моему мнению, все это означало, что а, либо суд банально не справился со своей задачей, либо б, тоже вероятно, что они, зная, что такая ситуация будет, но не сделали ничего ради того, чтобы исправить. А вопрос почему, ну, это уже вопрос риторический.
14-15 марта в Киеве состоится съезд судей. Там будут разные вопросы. Будут избирать членов Высший совет правосудия и судью Конституционного суда. Но вот можно хотя бы теоретически представить, что вот этот кейс, эта история будет также вынесена на обсуждение на съезд судей и какой-то вывод, не знаю, решение какое-то, осуждение или поддержка действий судей в этом очень резонансном деле.
Кстати, одним из делегатов и кандидатов в Высший совет правосудия является Тарас Аксюта. Он зам председателя Соломенского суда, кстати, он был на этих собраниях, и он тоже, наверное, частично ответственный за организацию работы этого суда, и он через неделю будет пытаться стать членом ВРП и таким образом влиять
Высшего
на всю
совета правосудия.
Да, Высшего совета правосудия, и таким образом влиять на всю судебную систему. Конечно, мы уже очень долго не просто ожидаем, мы уже прямо говорим, требуем, чтобы Высший совет правосудия, чтобы съезд судей, чтобы судебные органы пытались, делали какие-то шаги, которые бы показали обществу, что они тоже пытаются там очиститься, они тоже пытаются содействовать вот эти антикоррупционные политики, они тоже делают все для того, чтобы даже банально процессы шли согласно законодательству и устранить все вот эти такие непонятные ситуации, которые возникли. Но, к сожалению, мы пока видим, что суды, скорее всего, очень быстро мобилизируются для защиты своих. Например, мы недавно были ситуации, когда не то, что задержали, а какие-то действия по поводу судьи Кицюк Соломенского суда, когда полиция наручники надела на нее. Или другие действия, которые касаются судей, сразу мы видим какую-то реакцию. Рада судей сразу говорит, вот как так, недопустимо. Пытаются наступить как-то на независимые судьи, на это они быстро реагируют. А вот на вот такие факты пока я не увидел никакой реакции. Более того, я думаю, что будут наоборот какие-то сейчас комментарии, что это опять давление на суд, что все в том суде виноваты. Но сделайте, пожалуйста, какие-то шаги для того, чтобы сказать, вот мы изучили ситуацию, через неделю мы, например, внесли изменения в тот же порядок автоматизованного распределения дел, либо вопрос дежурства тех же судей. Вот, и мы решили, ее не будет. Ну, такого, по-моему, пока нет. Плюс, очень интересно в связи с этим надо напомнить, что хорошо, что это Насирова таким образом арестовывали. А допустим, взяли бы, задержали председателя Высшего хозяйственного суда, условно говоря. А там, кроме суда, там еще за 72 часа надо получить разрешение Высшего совета правосудия. А после этого, в те же 72 часа, все, надо еще в суд пойти. Вот вы себя вот теперь представляете, что это реально успеть? Мне кажется, абсолютно нереально. Но Высший совет правосудия сказал, что вот только такой порядок будет работать, который, по сути, нереальный.
И у нас сейчас есть на телефонной связи... Еще нету, но сейчас мы пытаемся связаться с народным депутатом Юрием Деревянко, который находится в зале суда. Но пока мы связываемся, Роман, вот скажите, пожалуйста, что, по-вашему, должен сделать суд сегодня для того, чтобы продемонстрировать обществу, что они действительно хотят быть независимой веткой власти, избрать меру пресечения Насирову?
Ну, категорически так нельзя говорить. Суд должен сделать свою работу. То есть, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, рассмотреть этот вопрос, рассмотреть, конечно, ходатайство все стороны защиты. То есть он должен выполнить процесс. И еще раз говорю, мы не заинтересованы в давлении на суд и говорить, что он должен вынести. Он просто должен показать процесс, согласно законодательству, и не показывать, что он устраняется, уклоняется или делает какие-то однозначно упередження дій по поводу якихось сторон.
Напомню, с нами в студии Роман Маселко, адвокат Семей Небесной Сотни и Автомайдана, и член Общественного совета добропорядочности. Ну вот, смотрите, такое заключение сделал народный депутат, что суд, имеется в виду весь суд, Соломенский суд, сделал себе самоотвод. И мы уже немножко говорили о том, возможно ли какое-то внесение порицания общественного самими судьями во время съезда судей, который состоится до 14-15 марта в Киеве. А вот есть еще один орган судебного самоуправления – Совет судей. И никто из членов Совета судей пока что не высказывался по этому поводу? Или, может быть, высказывались? Ну, может быть, хоть один судья сделал замечание своим коллегам, что ну, нужно ответственнее относиться к своей работе?
Пока я такой реакции не слышал. Но, знаете, я все-таки считаю, что тут более комплексная проблема. Это еще я начинал, что это не проблема одного Соломенского судьи, это не проблема одного председателя судьи Соломенского. Я думаю, что она довольно уже... Эмоции у него были очень такие хорошие, ну, условно говоря, в субботу и воскресенье, когда весь народ требовал от них. Но на самом деле это показывает только одно, что надо решать эту проблему очень глобально и комплексно. Каким образом? Первое, это, конечно, провести судебную реформу, которая позволит попасть в суды действительно независимым. А еще раз говорю, независим это тот судья, на которых нету никаких крючков, на которых нету каких-то скелетов в шкафу, на которых можно надавить. Да? Независимые, добропорядочные, компетентные, которые будут выносить решения согласно законодательству, и их решения сомнений не будет. Но также есть другой вопрос, что в той среде, которая сейчас есть, в той судебной системе, честно говоря, ну, практически невозможно судить таких людей уровня там, Насирова, министров, тех же председателей судов и тому подобное. Поэтому сейчас вот эта идея антикоррупционных судов, она, наверное, единственная возможная, которая позволит в нашей ситуации вырвать этот большой коррупционный такой... Да. И плюс обеспечить тут еще очень важно ресурсами. Я думаю, что теперь, я так понимаю, что в высшем антикоррупционном суде при помещении должна быть больница, должны быть свои минеры, наверное, которые будут сразу разминировать, и абсолютно вся инфраструктура для того, чтобы, если надо, там можно было бы и пожить, пока суд не рассмотрит все 150 ходатайств защитников обвиняемого. Ну, на месте, не надо никуда ездить, спокойно, но мы понимаем, что никто никуда не убежит.
А кадры можно ли было бы набрать этот антикоррупционный суд из профессионалов, но при этом, чтобы они действительно не сидели на крючках, как мы говорим, но при этом имели достаточно и профессионализм, и опыт, и определенное уважение в среде.
Абсолютно верно. Сейчас главная борьба идет за антикоррупционный суд в части, кто будет избирать самих судей. Плюс очень важно, чтобы это было с нуля, тобто не те, которые действуют. А в-третьих, чтобы была процедура такая, чтобы никто с сомнительной репутацией туда не проскочил. И четвертое, обязательно самые большие гарантии независимости. Большая зарплата, гарантия физической безопасности, потому что они будут рассматривать. И, конечно, ресурсное обеспечение, вплоть от помещения и тому подобное.
Ну, а в какой стадии сейчас пребывает процесс формирования антикоррупционного суда? Насколько я помню, этот пункт, обязательство Украины создать этот специальный антикоррупционный суд, содержится в меморандуме с МВФ. То есть нам, мы это хотим, чтобы этот суд был создан, но а тем людям во власти, которые сопротивляются и не хотят появления этого института, не удастся уже, как говорится, пропетлять, я не ошибаюсь. То есть в середине лета уже должен появиться у нас такой суд.
Да, к сожалению, нет, такого вряд ли будет в середине лета, но первое, что надо сделать, это перенять закон. Законопроект уже есть, он обсуждается. В принципе, к лету можно его, конечно, перенять, и потом запустить все процедуры. Ну да, к сожалению, сейчас нашу власть стимулирует не борьба с коррупцией, что должно быть в правильном обществе стимулом главным, а кредит МВФ, ну и слава богу, такое требование есть, и, возможно, это подтолкнет, а в итоге это приведет к положительным изменениям в стране в целом.
Ну что ж, спасибо большое. Роман Маселко, адвокат, защитник Небесной Сотни Автомайдана и член Общественного совета добропорядочности. И мы говорили о том, насколько профессионально работали и работают сейчас судьи Соломенского суда города Киева, который рассматривает избрание меры пресечения для отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.